Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «Неофіт». І я, Іваницький Сергій, вітаю отця Якова Акротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава навіки.
Итак, тема сегодняшней программы, она есть очень и очень актуальна и дискуссионная. Смотрите, отец, чего тут пишут. На украинской мове прочту. Кардинал Герхард Мюллер, префект конгрегации доктрины веры, зазначив, что вважає непотрібним роз'яснювати аморіс лаетіція. Нагадаю нашим слухачам, що кардинал Герхард Мюллер – це особа, яка замінила на цій посаді свого часу Йозефа Ратцінгера. А що стосується аморіс летіція, то там були певні сумніви чотирьох кардиналів щодо навчання папи Франциска. Вони виразили певні такі свої сумніви щодо цього. Є така норма в лоні церкви, називається дубія, воно буквально і трактується як сумніви. Спочатку вони приватно просили папу пояснити деякі його повчання з приводу причастя розлучених і наново одружених, як це мало б відбуватися, але папа не відповів, і тоді вони офіційно через засоби масової інформації оприлюднили свої сумніви, на які відреагував уже неодноразово сам кардинал Герхард Мюллер. Далі в цьому повідомленні, зовсім свіжому, поданому сьогодні, а сьогодні це у нас 11 січня, ми записуємо наперед цю програму. Деякі її епізоди будуть подані вже сьогодні в програмі «Глас народу, глас Божий». Власне, ви це, дорогі слухачі, почуєте дуже і дуже швидко і скоро. Там Герхард Мюллер каже, що не можна особливо пильно дискутувати про деякі речі, які відбуваються в лоні церкви. Ось так, тому що це може до добра не довести. Ось про це і будемо говорити, як можна говорити про церкву і про деякі речі дискусійні, щоб це церкву не ранило і в який спосіб цю риторику можна було б вести. І так, отець, я думаю, все, що я сказав зараз на українському, ви поняли. І дуже мені цікаво, взагалі, ваше відношення, може бути, так бігло ви с этой энцикликой «Аморис Летиция» ознакомливались, и как считаете вы, так, чтобы сначала понять вашу позицию, как относиться к этим людям, которые бы очень хотели причащаться, но формально, согласно, ну, скажем так, доктрине церкви, этого права не имеют, согласно кодексу каноничного права, потому что еще церковь не признала их брак первый недействительным, а они уже живут не в сакраментальном браке. И вот люди, с одной стороны, хотят быть в лоне церкви, причащаться, но церковь не может их этим правом удостоить. Вот так вот. Ваше мнение.
Ну, во-первых, все-таки «Радость любви» – это не энциклика, это апостольское вещевание. То есть документ на несколько градусов слабее, чем папская энциклика. А во-вторых, «Радость любви» – это специфический текст, потому что по каждому пункту папа ссылался на мнение епископской конференции всемирной, вот, и было указано, сколько голосов епископов за ту или иную идею, чтобы было понятно, что это такой демократический документ. И, в общем, как сказать... Вот если лично от себя, я с папой скорее согласен, прошу прощения, мне не очень ловко. Я объясню почему. Потому что я еще не знаю случая, когда бы люди, уклоняющиеся от регистрации брака, имели бы с этого какую-то большую пользу. Таких случаев я знаю очень много. Я сейчас не говорю о разведенных и вступивших во второй брак без венчания. Я говорю прежде всего о тех, кто, как раньше говорили, живет в грехе, не венчаясь. Ну, сейчас уже говорят, не регистрируясь, но на самом деле с точки зрения канонического права гражданская регистрация не образует таинства. Так что это не важно. Может быть, и зарегистрировались, но не венчаны. При этом надо помнить привилегии апостола Павла традиционные, что если из двух супругов один стал христианином, уже будучи вот в таком гражданском браке, то ему не нужно венчаться, потому что он стал христианином после заключения брака. Вот. Так или иначе, судьба разведенных вызывает у меня судьба второбрачных, потому что многие разводятся, но не все вступают во второй брак. И я должен напомнить о решительном перекосе. Во второй брак обычно вступают мужчины. Женщине намного труднее найти себе, если ее бросили или она сама ушла, и часто по очень уважительным причинам, однозначным, ну, как муж алкоголик или муж, говоря синодальным языком, бийца, то есть драчун. Вот, жена ушла, и почти невозможно найти себе нового спутника жизни. Ну, допустим, тем не менее, перекос есть. Ждать, пока разведут. Я знаю случаи, у меня есть друзья, которые разводились совершенно официально через Рим. Вот у них это заняло десятка-два лет. За это время можно немножечко и состариться, и потерять энтузиазм на дальнейшую супружескую жизнь. Вот. Так что мои симпатии скорее все-таки на стороне. Вы понимаете, как, ну, как сказать, неприлично, но я чувствую себя как Господь Иисус Христос. Очень жестко в отношении развода, очень жестко в отношении оформления брака. Во времена Спасителя это оформлялось, конечно, совсем по-другому, но обряд был. И тем не менее помягче к тем, у кого в браке произошла трагедия. Потому что, помягче. Потому что жизнь сложнее, чем нам бы хотелось. Ну, что тут сделаешь?
Ну, так что, это вопрос к церкви, чтобы они ускорили максимально процедуру аннулирования брака или признания брака таким, который не осуществился. Вот и все тогда, ну, в принципе, вопрос снят. В этом проблема.
Нет, вопрос, конечно, всегда будет стоять. Потому что, наверное, упростить процедуру аннулирования брака можно, потому что сейчас это знаменитая средневековая куриальная волокита, по сравнению с которой московская волокита – это просто спринтерский бег. Вот. Но казусы все равно всегда будут. Поэтому, как бы сказать, ведь то, что я вижу, примеры второбрачных – я часто вижу, это касается моих друзей по приходу, вот в котором я начинал свою христианскую жизнь, в котором я крестился, и судьбы своих друзей я знаю на протяжении более 40 лет. И, ну, в общем, я бы сказал, что половина из них православных развелась, из этой половины половина, то есть четверть, женились или вышли замуж снова. И я не стал, ну, их растаскивать, что брысь, блюдите целомудрие, теперь до самой смерти никакого второго шанса. И очень часто я вижу, что я не имею права сказать, что второй брак хуже первого. Ну, как я могу так сказать? Живут люди уже много лет, тоже дети и так далее. Вот, кто я такой? Каким критерием я вооружен? Только тем, что это соответствует, не соответствует канону. Но первичен человек, а не канон. И вот это, мне кажется, довольно важно. Точнее так, канон на третьем месте, человек на втором, на первом – Бог. Но мы не боги. И поэтому наши суждения в таких вопросах при всех папах, патриархах и канонах, надо понимать, они основаны на откровении, но они не откровение. То есть это пространство для думки. Угу. Это пространство для рассуждения.
Угу.
Вот. И если мы не будем рассуждать, то другие будут рассуждать. Ведь церковь сопротивлялась, католическая церковь, даже обсуждению такой темы, ну вот сколько я в церкви, я всегда внимательно слежу за тем, что происходит в Римо-католической церкви с начала 70-х, все 40 лет сопротивлялись даже идее, чтобы это обсуждать. Это не подлежит обсуждению. Вот. И вдруг приходит Папа Франциск, и это начинается обсуждение. Вот. Значит, оказывается, что даже вот, сам вот этот сигнал, что это не подлежит обсуждению, это не стопроцентная гарантия того, что обсуждать не будут.
Но ведь есть какие-то, ну, с другой стороны, да, есть какие-то нерушимые истины, да, и, может быть, церковь хочет таким образом показать, что вот Бог так сказал, и все законсервировано и опечатано, и нам об этом говорить не надо, потому что Богу лучше и виднее, да, вот так вот. А искание вот этих вот либеральных путей, это уже отступление, да, от истины, и церковь говорит, ну, мы не можем сделать так, как вы хотите. Да, а люди, ну, которые на это, отец, извините, люди, которые, да, на это смотрят, просто я тоже общаюсь со многими людьми, которые вот так вот к церкви вот холодно относятся, они говорят, ну, они говорят, что вот там 5-6 столетий тому назад тоже церковь много чего запрещала и даже на кострах жгла, а потом вот папа Иоанн Павел II некоторых реабилитировал и даже прощения попросил, да, то есть и здесь... И здесь, говорит, где-то через 5-6 лет, 5-6 столетий тоже церковь будет просить прощения у тех пар, которые вот так вот страдали. Так что нет гарантии, что вы сейчас не ошибаетесь. Вот такая вот дискуссия получается.
Вообще я не люблю слово «либерал», но еще больше я не люблю слово «консерватор», потому что консерватор, ну, это вообще ничего не описывает. Ну, папа Иоанн Павел II консерватор? Да, в общем, нет. Папа Франциск либерал? Ну, уж точно нет. Это недостаточное средство описания. Консерватор, как вот так, как вы описали, Бог вообще похож на какого-нибудь русского такого отставного полковника КГБ, который на своей честно вымученной даче, значит, сильно на люди не показывается, у него профессия отбила к этому вкус, и он там отпустил себе такую седую бороду, вот огурчики, помидорчики выращивает и закатывает в банки, консервирует, и потом детям привозит. Но они даже не раскрывают, они знают, что папа консервирует невкусно, пусть баночка стоит, папе будет приятно видеть, что мы, значит, откладываем до праздника. Жизнь не подлежит консервированию, подлежит консервированию гнильё. Я думаю, что противники разводов как раз и говорят, что если уж человек развелся, значит, в нем завелась какая-то гниль, и надо его, как говорил один обер-прокурор России Победоносцев, надо подморозить Россию, чтобы не гнило дальше. Ну, вот Ленин ее и заморозил. Мы знаем, что из этого вышло. Вышло царство Снежной Королевы, бездушное и отвратительное. Для того, чтобы прошло гниение, для того, чтобы смерть, прокравшаяся в человека, отступила, нужно не подморозить, а нужно согреть, как ни странно. Вот. Нужно обнять человека. Я вовсе не уверен, что всегда надо говорить о гнили. Если мы признаем любовь даром Божьим, а я думаю, что это очевидно, то, ну, как я скажу человеку, который ходит не как мартовский кот, он ходит вокруг своей вот второй жены или второго мужа с восторгом и благоговением, как я ему скажу, что это тебя сатана? Я не решусь просто, хотя, может быть, я обязан, но я не решусь. Я, наверное, попрошу его удалиться из прихода, если это в приходе случится, но я ему в спину камень не брошу, я побоюсь, потому что первичный факт – это его любовь. Это его слово «я полюбил». Кто я такой, чтобы ставить это слово под сомнение, потому что у меня толстая книжка, где написано, что этого не может быть. Вот. Телевизор это тоже не может быть, а вот телевизор есть. Телефонный разговор, как у нас сейчас, не может быть с точки зрения XVI века, а он есть. Я думаю, что главное истина откровения – это само откровение. Бог не спускает людям телеграмму «не прелюбодействуй». Вот. Бог говорит с людьми через пророков, через ослов и ослиц, через людей типа рыбаков, через теологов и юродивых, через мистиков, через пап римских, через патриархов константинопольских, а иногда даже через московских. Откровение – это длящееся общение Бога с человеком. В православии это не так ярко выражено, потому что в православии считают, что святые отцы жили самые последние, ну вот Максим Исповедник. Сейчас чуть-чуть лучше стало уже и Григорий Палама иногда называет святым отцом, и некоторых святых XX века. У католиков, если я не ошибаюсь, даже за XX век к святым отцам и к святым матерям и учителям церкви причислено, кажется, 3 или 4 человека. Так что, но святой отец – это что? Учитель церкви – это что? Это продолжающееся откровение. Это не откровение, которое отменяет что-то бывшее прежде. Это всегда Бог неожиданно открывает новый ракурс. Ну вот как с обрезанием. Мы же все-таки не обрезываемся. Ну, это продолжение откровения, в ходе которого сперва было, появилось обрезание. Его не было сначала, как мы помним, до Авраама и Моисея. Вот, оно было таким редким. Вот, а после Моисея стало постоянным. А потом опять исчезло. Откровение длится, Бог разговаривает с нами. И в этом смысле, что такое любовь? Это диалог. Это чем любовь отличается от влюбленности? Влюбленность твердит: «я тебя люблю, я тебя люблю». А любовь слышит, как другой отвечает: «и я тебя тоже». Или даже первым говорит. Любовь часто даже и не твердит: «я тебя люблю», потому что посмотрели друг на друга, слов не надо. Смешно говорить: «я тебя люблю», когда и так о чем речь. Ну, скажешь, конечно. Вот. Так и откровение. Не тот верен Богу, кто примет Библию или папскую энциклику и будет по ней жить, ставя галочки на полях большого катехизиса, что это выполнил, а тот, кто молится Богу. Если мы скажем себе, что откровение закончено, давайте запретим молитву. Потому что если человек молится, никогда мы не можем исключить, что ему Бог в благодати скажет что-нибудь такое, что придется делать очередное издание нового катехизиса. Я-то историк, вы понимаете, я этих катехизисов видел вагон, начиная там с, ну, не будем считать катехизисом, там, скажем, «Деяния апостолов», хотя речь апостола Петра или Стефана – это такие нано-катехизисы. Вот. Ну, первый Кирилла Александрийского, 4 века, на Златоустова, начало 5 века. Ну, дальше их уже довольно много. Вот. Сотни катехизисов. Вот. И это все свидетельство того, что Бог не глух к людям и к тому, как меняется наша жизнь, а Бог с нами разговаривает, и мы должны вслушиваться.
Отец, давайте тогда остановимся еще на словах кардинала Мюллера, который говорит, что, ну, негоже вот публично озвучивать такие вот проблемы, такие дискуссии, они могут как-то церкву ущемить, надо решать это тихо. Как вы считаете, ну, должны знать, прости, как у нас скажут в Украине, пересечні, вірні, про какие-то там дискуссии, которые существуют на наивысшем уровне?
Благодарю тебя, Господи, что я не префект Святой Роты, то есть инквизиции. У нас в приходе был человек, я вот традиционно там в январе подвожу финансовые итоги года, ну, наши финансовые итоги небольшие, вот, но все-таки подвожу, там распечатываю. Вот этот человек всегда отказывался брать листок и говорил, что я вам, отец Яков, доверяю. Ну, вот он был, а сейчас нету, покинул. Пошел в приход, где никаких отчетов нет, казенный. И я думаю, что это характерно, потому что, когда я даю человеку отчет, я приглашаю его к замечаниям. Вот мне важно, чтобы он согласился, что там деньги какие-то, значит, на епархию и так далее, или на какого-то больного. Вот, это тоже разновидность диалога, отчет в деньгах, даже крайне важное. Насколько я знаю, в Римо-католической церкви такой отчетности-то почти нет. Вот только при папе Франциске стали бороться за то, чтобы Банк Святого Духа и разные финансовые учреждения Курии соответствовали требованиям Евросоюза. И то до этого пока далеко. Но эта цель поставлена. И на этом фоне говорить, что не надо говорить, мне кажется, не стоит. Вы понимаете, кроме старичка с консервами, есть еще одна очень малоприятная аналогия. Это советская жизнь, это коммунистическая партия дорогого, любимого Советского Союза, потому что именно там господствовал принцип, возведенный в абсолют, ссор из избы не выносить. И, собственно говоря, те, кого мы называем диссидентами, они были люди очень-очень-очень разных воззрений. Были антисемиты и сионисты, были деятели каких-то сексуальных меньшинств, были враги сексуальных меньшинств. Их всех сажали за то, что они смели обсуждать свои разногласия. И тех, и других. И националистов, и, ну, как националистов, сторонников независимости Украины, Литвы, Армении, вот, и интернационалистов. Я вас уверяю, в политических концлагерях, у меня там отец сидел, сидели и настоящие интернационалисты. Они тоже были не в масть советской власти. Ей было начхать, какие у тебя убеждения, ей было важно, чтобы ты молчал. Потому что говорить – это высшее проявление человеческого достоинства. Поскольку в Советском Союзе был один единственный человек, генсек, то, строго говоря, только он один и говорил, а все остальные только цитировали. Мы знаем, к чему это привело. Это привело к полураспаду Российской империи в ее советской оболочке. И многие страдают. И вот те люди, которых я знаю, многих лично, близкие мне, которые страдают, что раньше было лучше, я вам скажу, они не по колбасе за 2,20 страдают. И даже не потому, что вот я в Киев без визу поеду, а украинец ко нам, пускай, вообще не появляется. Они страдают, потому что в нормальной жизни нужно говорить, нужно уметь говорить. Это жизнь свободного человека. А Угрюм Бурчеев, вот такая вот рыба-молчу, это акула. Вот, и все злые дела делаются под покровом ночи, как сказано в Библии, и в молчании. А человек – это существо говорящее. Поэтому я бы сказал, что не надо бояться католика, который говорит, бойтесь католика, который молчит. Вот. Если человек молчит, это уже минное поле. Заговорил – да 9/10, что мы говорим, конечно, буза. И, кстати, к кардиналам это тоже относится. Вот. Но зато вот та вот последняя 10-я – это и есть человечность, слава Богу.
Угу. Отец, что касается вот этих вот сомнений, как вы считаете, вот могут ли подобные сомнения выдвигать не только кардиналы, но и, скажем так, священники на местах и так далее, простые верные, да, что если вот так вот пойдет, что называется, реакция?
Ну и что? Вообще должен сказать, что накат на апостольское увещевание, он идет от правых, не буду говорить консерваторы. То есть, во-первых, это ну вот сейчас, вот 6 декабря, было очередное коллективное письмо, вот, оно исходило от богословов, ну, священников и академических работников университетских, в основном отставных, которые на покое, там самый главный, по-моему, сеньор Игнацио, иезуит с замечательной фамилией Карамбула, что напоминает Карамбуми, прошу прощения. Казанова, Карлос Казанова Герра из университета Святого Фомы Сантьяго де Чили. В основном, кстати, испаноязычные, но и Квасневский из США и так далее и тому подобное. Но очень много отставных. Письмо четырех кардиналов летом – это было письмо общества латинской мессы. А мы знаем, что латинская месса – это в основном все-таки, ну, не все лефевристы, но все противники разговорных языков. И это тоже, кстати, характерно, потому что латинская месса, она прекрасна, замечательна, даже для такого лопуха, как я, который знает латынь на тройку. Вот, но по латыни не поговоришь. Пришел, произнес формулу. Вот. И самый хороший знаток латыни, я вас уверяю, в наше время на ней все-таки предпочитает не вести дискуссии. И это письмо написано на английском. Я его читаю на английском. Возвращаясь к предмету полемики, я скажу, я действительно видел трагедии развода и радости второго брака. Меня, как и всех, поражало, что обычно второй муж или вторая жена отличается от первого, ну, в общем, внешне это обычно тот же самый тип. Такое ощущение, что человек совершенно удовлетворен внешностью, а пытается найти какое-то другое внутреннее содержание. Потому что я знаю некоторые комические случаи, когда у человека четыре жены было, и они все четыре друг на друга очень похожи ростом, прической, цветом волос и глаз. А человек все время их отбрасывает, как будто бы там в покер или там во что как-то. Ну, в общем, сбрасывает карту в поисках найти подходящую.
Отбой.
Но ему нужно... Да-да-да-да-да. Я думаю, почему вторые браки часто успешнее, прочнее и в каком-то смысле дольше длятся, чем первые. Почему, собственно, не рекомендуется вступать в брак рано? На Западе сейчас хорошие, мне кажется, тенденции, что сперва ты отучись, закончи университет, встань на ноги, потом вступай в брак. Мне не кажется, что это дурно. Я вам скажу, потому что мы учимся, когда мы поглощаем знания, приобретаем профессиональные навыки, мы учимся говорить, общаться, слушать другого. Я вас уверяю, в 18 лет большинство из нас слышит только себя. Ну, средних людей. А в 28 уже жизнь заставляет, если мы не совсем подонки, а я надеюсь, что нет, научиться хоть немного слушать других. Так вот, я подозреваю, что вторую жену часто любят больше и подбирают по тому принципу, что я с ней больше говорю, чем с первой. Потому что с первой мы были студенты и как-то ни о чем особенно не говорили. Вот. А со второй говорим. Значит, то, что вот я это не к тому, что надо разводиться с курсистками, вот, я это к тому, что надо понимать, молчание хорошо как разновидность молитвы. Есть молитва в словах, есть молитва в молчании. А чтобы научиться молиться молча, надо сперва научиться молиться говоря. Ну, точно так же, как люди сперва научились читать, когда текст написан по бумаге вслух, декламируя, поэтому, скажем, и слово «чтение» во многих языках, кстати, на иврите, означает декламацию, произнесение вслух. И только в раннем Средневековье появилось чтение про себя, как мы теперь говорим. Блаженный Августин удивился, что святой Амвросий Медиоланский читает, не произнося звуков. Это V век. Это была настоящая революция. Скорость очень возрастает при таком чтении. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, условно говоря, брак влюбленных, у которых все стоит на трескотне и болтовне, он долго не продлится. Брак, который основан на молчании, потому что люди не умеют говорить, тоже не очень прочен. Только тот брак, который основан на умении говорить и на умении молчать, основанном, выросшем из умения говорить, безмолвное общение. Брак, в котором сильна совместная молитва. Это тоже все-таки важно. И это возможно даже с неверующим.
Угу.
Просто верующий берет на себя дополнительную нагрузку, как это часто в браке бывает.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми зайшли за екватор програми «Неофіт». В другій частині програми, обговорюючи апостольське послання папи Франциска Аморіс Летіція, ми поговоримо про підготовку. Яким же чином готувати людей до шлюбу, щоб максимально узабезпечити їх від, можливо, подальшого уневажнення цього шлюбу. Взагалі, що можуть священники в цьому напрямку робити? А, отець, от так і вопрос можна поставити, кстати. Що ж священникам робити? У нас, наприклад, у Рима-католиков полгода, ну, в принципі, зараз конференція єпископів предлагає парі походити на катехези, там, щоб священник посмотрел, як вони мислять, підходять ли друг другу. І тільки після полугода давать добро или же советовать не входить в брак. Что вы скажете, есть ли такие способы, да, вот убезопашивания себя от неудачного брака эффективными, вот увеличивать количество катехез, увеличивать количество встреч, давать больше полномочий священнику, который бы отказывался их венчать, найдя в этих отношениях что-то нездоровое. Вот так.
Ну, во-первых, способ, конечно, есть. надо быть смелыми и назначать катехизацию брачующихся не в 6 месяцев, а в 60 лет. И тогда, я вас уверяю, их брак никогда не распадется, когда он будет заключен. Вспоминается шутка моего деда, который был директором Института дерматологии и венерологии. Он был хороший венеролог. Вот. И когда его спрашивали, есть ли идеальные лекарства от венерических заболеваний, он говорил, конечно, СПИ-1. Вот. А если говорить про украинскую тематику, мне вспоминается чудный рассказ Лескова Николая Семеновича про Киев, про киевского митрополита Филарета Амфитеатрова. Это эпоха Скаченского, в общем, это еще при крепостном праве. Про то, как к митрополиту Филарету, значит, пришел один офицер. Вот, тогда, в ту эпоху Николая I, военные, да и вообще аристократы, когда они хотели вступить в брак, обязаны были получать разрешение полковника. Ну, если это князь, он обращался непосредственно к императору. Эта система нам кажется сегодня странной, но это было. И полковник и тут вдруг обнаружился какой-то либеральный полковник, который сказал, ну, вот если вас владыка Филарет согласится там венчать, вот, то и я тоже не возражаю. Вот. И владыка Филарет как-то сказал, что вот наконец разумный полковник, потому что полковник сказал так: я как полковник занимаюсь в основном вязкой лошадей. У нас конезавод. Мое дело следить, чтобы кавалеристы сидели на хороших, здоровых лошадях. А заниматься случкой людей – это не моя обязанность. О, сказал владыка Филарет, вот это правильный подход. И разрешил обвенчать эту пару. Там была какая-то такая степень родства, типа третьей. Вот. Но в русской церкви, ну и в латинской, собственно, тоже, насколько я знаю, часто делались исключения. Вот. Потому что это та степень родства, которая не является, ну, совсем вредной с точки зрения генетики, рискованной. Вот. Это такая сумеречная зона. Так вот, я бы, например, никогда бы не решился решать, созрели люди или нет. Просто потому, что я не Господь Бог. Все хорошие браки, которые я знаю, это все чудо. Может быть, даже так скажем, почему жизнь христианина – это постоянная благодарность? Потому что, не потому что мы какие-то идиоты-оптимисты, прямо наоборот. Мы знаем, что мир лежит во зле, что силы зла, мрака, ненависти, ну, как сказал поэт, ты будь уснувших не буди, под ними хаос шевелится. Какое под ними? Он всюду. И то, что в этом мире большинство людей живут и 70 лет, и 80, то, что детские болезни поражают все-таки не 900 ребеночков из тысячи, а там 30 или 20, это все чудо. Потому что вообще почему тревожная психология, она оправдана? Потому что мир устроен так, что сама органическая жизнь – это большое чудо, это редкостное стечение обстоятельств. Если атмосфера поднимется на 2 градуса, нас не будет. Почему так все носятся ученые с глобальным потеплением?
Отец, в одной из своих таких ярких проповедей отец протоиерей Андрей Ткачев, который долгое время тут служил, а потом, разочаровавшись в Украине, уехал в Москву и служит теперь там, сказал, что священников, которые венчают сомнительные пары, ну, надо линчевать вообще. И Бог будет с них спрашивать, почему, допустим, со 100 венчанных этим священником пар 85 браков распались. То есть реально священник виноват. Вот отсюда и вопрос, насколько священник в ответе перед Богом за тех, кого он повенчав, видев перед этим какие-то, ну, шероховатости.
Я думаю, что, во-первых, этот отец сбежал, не разочаровавшись в Украине, а прямо наоборот. Он был так уверен в безукоризненной на работе службы безопасности Украины, что поспешил эвакуироваться к нам в Москву. Он служит в одной из моих любимых московских церквушек на Воробьевых горах. Тогда давайте так. Если я принял исповедь у человека, и человек мне на исповеди сказал, что он больше никогда, а затем человек опять приходит на исповедь, значит, по Чехову я достаю пистолет и сперва стреляю его, а потом себя. Вот, потому что что за безобразие? Ты же сказал никогда, а я, идиот, тебе поверил. А теперь мы оба оказываемся гнилые какие-то. Не существует, я думаю, ни малейшего способа гарантировать качество любви. Это вам не колбаса на заводе. Это чудо Бога, соединяющего сердца человеческие. Я глубоко убежден, что большинство разводов как раз потому, что в этих сердцах недостаточно благодарности Богу, недостаточно умения слушать друг другу. Ведь есть очень тонкая грань в любви между сексом и... Господи, как же это сказать-то, то, что главное. Любовь без секса, любовь без здоровой материальной, телесной основы, ну, в общем, мало реально, я думаю. Но, конечно, если есть только секс, только основа, и нет любви, ну, это как вышиванка только из полотна и не кусочка красных и зеленых ниточек.
Отец, я не знаю, как это православное просто... богословие, прошу прощения, но католическое даже утверждает, что вот таких отношений между Иосифом и Марией не было, да, и эта семья есть образцом, да, так что вот...
Ну, полегче, пан Сергий.
Что?
Во-первых, православное богословие тоже так считает.
Ну вот.
Но и католическое богословие не говорит, что это образец во всех отношениях. Вот, это образец супружеской любви, но если из этой любви изъята телесная компонента, то она должна быть чем-то замещена. Ну, вот вы можете прооперировать человеку с шейку бедра, когда кость истончилась, но если вы хотите, чтобы человек ходил, надо поставить протез. Этот протез может быть вера, этот протез может быть какое-то призвание, но мы не можем требовать от всех, а ну-ка живите как брат и сестра, Елизавета Венгерская. У православных это, кстати, такой великий святой XX века, как отец Иоанн Кронштадтский, который жену предупредил, что будем жить как муж и жена его всю жизнь пилила, там невроз был колоссальный, остались ее дневники, мы, собственно, отсюда эту трагедию знаем, драму. Вот, то есть Лев Толстой с женой был совсем в других отношениях, и она все равно сердилась. Хоть так, все равно криво выходит, вот, хоть ты тресни, ну хотя бы прям в монахи всех запиши. И так попробовали, не получилось, и так попробовали, не получилось. На самом деле, я думаю, и брак Иоанна Кронштадтского, и брак Льва Толстого – это счастливые семьи. Вот, мы же не путаем счастье с... отсутствием беспокойства, с отсутствием страданий.
Естественно, да.
Вот. Страдания, ссоры и так далее. Ну, как говорит народная мудрость, милые бронятся, только тешатся. При самой горячей любви, если люди хотя бы раз не поссорились, они не могут быть уверены в своей любви, потому что любит тот, кто умеет мириться. И, к сожалению, вот советские люди, я не знаю, как сейчас, но и у современных русских людей очень мало опыта примирения. А в любви он жутко необходим, потому что первый принцип примирения – это максимально сократить дистанцию между ссорой и примирением. То есть, если я сейчас разозлился на жену, я должен сказать «прости меня, козла», ну, где-то через 2 миллисекунды. Лучше через 2, не через 3. Вот. Тогда этот шрам, эта трещинка быстро зарастет, и все поедет вперед колоситься. Вот. Так что нет, я думаю, что вера не вытесняет материальную основу любви. Конечно, нет, это было бы странно. Заповедь «плодитесь, размножайтесь» никто не отменял. Но дело в другом, это в первобытные времена можно было считать, что цель брака – размножение. Значит, давайте раз в месяц попробуем
размножить. Так Павел говорил. Ну, что ж поделаешь-то?
Павел не говорил, что только. Потом воззрение апостола Павла – это все-таки не все учение церкви, и он сам в этом разделе подчеркивал. что есть вещи, которые он говорит от Бога, есть вещи, которые он говорит от себя. Ну, например, что женщина в храме да умолчит. Это чисто патриархальные суеверия. Вот, и все те женщины, которые сейчас говорят, в том числе в католических храмах, вот, так они очень хорошо говорят. Вот, и часто намного лучше мужчин, потому что конкуренция. Потому что мужик-патер говорит, он знает, что его не попрут. Вот, а женщина говорит, и она знает, что если она будет скучной или неделикатной, то она второй раз уже не будет допущена говорить. И она и реально сегодня большинство, в том числе католических богословов и преподавателей, это женщины. Угу. Вот что свобода-то делает. Вот, и в браке должна быть свобода. Мы возвращаемся к тому, что радость любви, аморис летиция, включает в себя радость свободы. Но это означает, что возможность распада брака остается постоянно. Конечно, в нормальном браке об этой возможности супруги не думают. Но, скажем, о возможности смерти мы же не можем не думать. Кто первый умрет? Вот. И я думаю, христианский ответ такой. Лучше не я. Потому что вот эту трагедию жизни без любимого человека, ну, один мой очень хороший друг, Лев Покровский, глубоко верующий человек, ну, уже пожилой, ему 80, я так думаю, даже с большим хвостом. Вот его жена Ксения Покровская, замечательная иконописца, умерла, теперь, наверное, уже лет 10 назад. Вот. И он написал у себя в блоге, он живет в Америке, вот, что он рад, что она умерла первой, потому что он несет вот этот жуткий крест одиночества. Вот. И мне кажется, что это очень глубокие слова. Вот. Поэтому свобода – это как бы тот воздух, которым дышит любовь. И в этом смысле папская энциклика, я вас уверяю, реальных ЛГБТ и второбрачных, вы думаете, что большие очереди на причастие? Да не боже ж ты мой. Вот. Важен принцип. И принцип этот важен не только геям или второбрачным и разведенным. Этот принцип важен мне, совершенно моногамному существу, потому что это принцип свободы. Если им запрещено, значит, тогда я, оказывается, может быть, люблю не потому, что я люблю, а потому что я не могу развестись. Почему все-таки я всегда скажу, что разводиться не надо и нельзя, но я никогда не скажу, что надо запретить развод и вернуться ко временам, когда развод стали разрешать французской революции, что надо вернуться ко временам до XVIII века. Пусть будет развод. Это катастрофа, это несчастье, но отсутствие развода, запрет развода – это еще больше несчастье.
Ну вот еще борьба терминов. В кодексе канонического права такого даже термина нет – развод. Да? То есть у нас как-то очень оперируют по-разному этими терминами. И признание брака недействительным, и аннулирование, и так далее, и тому подобное. То есть в православии есть такое понятие, да, как развод и развенчание. То есть насколько...
Нет, конечно, нету. Конечно, нету. Что? Есть поговорка, что жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Конечно, и в православии это все оформляется как расхождение, снисходя к немощи и так далее, и так далее. Вот. Поэтому есть... Ну, то есть чин второбрачных, который есть, в принципе, в требнике, это не чин таинства. Вот венчание – это таинство, а молитва над второбрачными – это молитва, скорее, покаянная, с просьбой к Создателю снизойти к слабости вот этих двух людей и все-таки благословить, и все-таки принять этот союз. Ну, в общем, это такие вот глубокие-глубокие расшаркивания.
Угу. Ну, то есть, отец, насколько важна тут, ну, вот эта вот терминология, да, ну, по сути, да, происходит...
Ну, терминология...
Да, вот в этом тоже многие говорят, что вы, ну, признаете, что это, по сути, развод, да, почему вот эти вот аннулирования, вот это вот, насколько важно понимать терминологию и зачем именно так мы об этом говорим, донести людям?
Трудно сказать. Вы понимаете, это скорее римо-католическая даже проблема, потому что православные довольно смело говорят о разводе и втором браке. Конечно, кажется, что это софистика и уловки недостойные людей, вот, но говорить в лоб про развод еще более гаже, я бы сказал. Вот, тоже нехорошо. Вот, я знаю, поэтому я всегда людям, которые в таком вот критическом положении, я им всегда говорю, вот, вы только не думайте, что можно разгонять, вот, просто я приеду и помогу. Вот, но только пусть развод, а пусть он считается в командировке в подворотню. Вот, временное расставание. Как моя мать, отца посадили, когда мне был год, и она 18 лет ждала его. Конечно, до этого они вместе прожили 13 лет, вот трое детей родилось. Вот, если бы этого не было, с другой стороны, я вас заверяю, потому что я знаю много зэковских историй, большинство заключенных, конечно, жены бросают. Вот, конечно. В политическом концлагере по-другому, потому что здесь человек, который выступил на борьбу с режимом советским, редко это делал человек без согласия с женой. Тут, конечно, жена обеспечивает тыл с невероятной силой, может быть, сама и не участвуя. Жена диссидента – это ой-ой-ой, какая должность. Вот, я знаю, которые ждали 25 лет тех же эстонских сторонников независимости и так далее. Вот. Но временное расставание, хоть это по приговору суда, хоть это по доброй воле, это очень важный момент разговорного языка, что можешь вернуться, но ты сам понимаешь, что ты вернешься только когда ты изменишься, угу, когда ты, строго говоря, покаешься. Вот, наверное, и мне есть в чем каяться, но поскольку ты меня бьешь, а не я тебя, то давай на этом не останавливаться. Вот, то есть некоторая условность в очень важном смысле. Условность любви – это опять свобода любви. Я люблю, поэтому я свободна, чтобы ты меня не бил. Если человек бьет жену, хоть там аннуляции брака, хоть расставание, хоть в тюрьму посадить, но любовь и драка, любовь, вы понимаете, битье, мне даже не нравится слово, потому что подразумевается, что только физическое насилие разрушает любовь. Вот. Но ведь и грубое слово, и когда муж начинает, когда муж каждый день спрашивает жену, на что деньги потратила, или жена мужа, это все, это харакири брака.
А, окей,
это кошмар, а я знаю такие случаи.
А смотрите, у нас остается всего-то 10 минут, а тем много, но вот думая, чем бы венчать нашу сегодняшнюю программу про Морис Летицию, я подумал, что хорошо бы, ну, понять рану и боль людей, которые вот постоянно эту тему поднимают, то есть те, у которых первый брак не получился, да, и они каким-то образом, может быть, в церковь приходят, но, может быть, чувствуют себя слегка отброшенными, там нету времени у них вникать, что церковь может им дать. Они только приходят вот этой сочащейся от разрыва раны, и тут им говорят, а вам причастие нельзя, а они себя чувствуют из-за этого отброшенными, обижаются уже и на церковь. Вот я пришла, мне и так плохо, мне и причастие не дают, потому что я грешник или грешница больше остальных, ну и мне такая церковь не нужна. Ну, где-то вот приблизительно что-то вот подобное, да. И тут и священник как-то непонятно говорит, какая-то риторика такая пластмассовая, может, мне это не нужно, и я вообще пошел там в другую церковь, где вот попроще с этим. Да, вот отсюда и вопрос, что может быть сейчас, какая на вашу точку зрения есть проблема в церкви, неважно, православная, католическая, греко-католическая, там, может, у некоторых протестантов, что люди вот так вот реагируют. Может быть, действительно, мы не все двери им открыли в этом плане, не так просто показали. Да, то есть сейчас живем, ну, во времена, прошу прощения за тавтологию, такого временного дефицита, когда надо очень четко, конкретно и по-простому человеку объяснить. Да, почему так, почему не иначе. И человека, очевидно, не станет долго слушать. Так вот, эта проблема в церкви сейчас, действительно, вот этих вот причастий, которые не дают людям, которые в гражданке живут? Или это проблема вот, слабого религиозного воспитания, нетерпимости к церкви, такого взбалмошности человека? Вот как бы вы эту проблему видели и описали?
Ну, так как вы описываете, это проблема всех участников. И мне не нравятся такие люди. Я некоторых таких знаю. Тем более, что эти скандалы часто носят такой публичный характер, такие притязания. И тут моя реакция довольно примитивная и быстрая. Я ощетиниваюсь. Вот, и говорю, что можно просить, но нельзя требовать. Вот. Но, в принципе, такая ситуация свидетельствует о патологии в церкви целиком, с обоих концов. То есть, если церковь носит казенный характер, не всегда государственный, но характер, ну, вот КПССный, то есть, есть начальство, духовенство, есть подчиненные или работники, вот, то такие конфликты всегда будут, и это псевдоцерковь почти что. Ну, только вот по благодати Божией там дух дышит. Вот, такая церковь мне скорее напоминает, как вы описали, какой-то музей. Вот я в музее работал. Вот, я, конечно, ни одному посетителю музея не разрешу что-то трогать и так далее. Вот. И если посетитель-колясочник, он может возмущаться, почему вот пандус не устроен. Я пандус сделаю, а трогать все равно ничего не позволю. Но церковь не музей. Церковь – это место воскресения. И мы все в положении солдат, которые попадали в разные стороны от этого воскресения. Поэтому нормальная церковь, то, что вы описали, это болезненное состояние, которое бывает и у протестантов в огромном количестве, вот, и у православных, и у католиков. Это болезнь всех церквей, ориентированных на вертикальные властные отношения. Отношения верха и низа, производителя и потребителя. Но я не могу себе представить такую картину в нашем приходе. Но он, правда, очень маленький, в этом смысле не характерный. Вот, потому что, ну, кто человек придет требовать? Чего ты с меня требуешь? Ты мне зарплату не платишь, ничего, я для тебя и так время трачу. Вот, и с каких пор у нас пошел разговор в такой тональности? Ты сам знаешь, что значит быть христианином. Вот, значит, помогать другим и так далее. Вот, быть в церкви не означает причащаться. Когда я только стал христианином, кстати, и у католиков только начиналось частое причащение, а у православных это вообще была неслыханная инновация. Сейчас стало получше. Сейчас во многих даже православных консервативных приходах правило, что когда ты приходишь, тогда и причащаешься, ну, после исповеди. Вот. Тем не менее, я очень ценю людей, которые причащаются не каждый раз. Но это не означает, что они не христиане. Потому что церковная жизнь состоит и из интеллектуальной жизни, и из общения с собратьями по вере, и из миссионерства, неважно, священник ты, проповедник или просто дядя Ваня, вот, и тетя Клава, из каких-то дел милосердия, просто из человеческой дружбы. Если человек вдруг так зациклился на причастии, значит, все остальные компоненты церковной жизни, насколько я понимаю, в таком приходе отсутствуют. То есть это не столько община, сколько именно приход типа музей или типа магазин, в лучшем случае, в худшем портком. Вот. Значит, надо не вырабатывать новые правила для ЛГБТ или второбрачных, а менять структуру прихода, чтобы человек, который второбрачный, приходя, понимал, что, может быть, его сейчас причащать не будут, но возможность поговорить, возможность вместе со всеми сделать какое-то общее дело, в любом случае дружеские отношения, уважение – это все останется. А если ему именно причастие надо, значит, других компонентов просто нет. Это, конечно, обрядоверие. И в этом смысле мне очень нравится мысль Папы Франциска еще из предыдущего документа о том, что причастие – это не награда, а это лекарство. Вот, нездоровые нуждаются во врача, а больные. Вот, и болезнь заключается в разрыве общности между людьми на уровне слов, на уровне целей, на уровне соработничества в самых разных сферах. Значит, если церковь превращается только в одну из сфер жизни, тогда гипертрофированное значение получает вот эти вот проблемы. Я имею знак того, что я нормальный в виде причастия, или мне в этом отказано? А причастие – это вовсе не знак того, что ты нормальный. Это знак того, что ты ненормальный. Ты верующий христианин. Ты ненормальный иудей. Ты веруешь в воскресение Иисуса. Вот. Тебе надо сейчас в сумасшедший дом. И меня тоже. Вот. Церковь – это вовсе не гарантия того, что хороший, ну как, что ты хороший член буржуазного общества. А прямо наоборот. Ты экстремист. Ты террорист. Вот, от тебя можно ждать чего угодно. Ты врага должен любить. О.
Ну что ж, отец, спасибо вам за такую классную, на самом деле, программу. Можно было бы продолжить, но вынуждены заканчивать. Сейчас час подошел к завершению. Отец, возьму на себя наглость. Предложу вам следующую тему. Это такая разовая наглость, я надеюсь, от меня, поскольку у нас следующая встреча попадает на неделю экуменических молитв за единство. Да? Не забываем, да, не забываем, что этот год еще 500 лет со дня реформации. Да? То есть я предлагаю вам поговорить о Лютере, о Мартине Лютере, как о личности, как о том, что же он сделал, что же он хотел сделать, к чему это привело, хорошие и плохие его шаги, и, может быть, о Римо-католической церкви, и про те...
Ну, в общем, про контекст,
да, и про
контекст
те,
жизни,
да,
Лютера.
И про те инновации, которые он ввел. Да.
Тем более, что он не один. Он один бы ничего не сделал. Там все-таки была целая плеяда замечательных людей с обоих сторон.
Ну,
и замечательных,
да,
без иронии.
Прекрасно. Ну что ж, давайте тогда до следующей встречи. Да, и спасибо огромное за это интервью.
Спасибо вам.
Слава Иисусу Христу.
Слава вовеки.